Привет! Вы слушаете подкаст «Локализуй с умом» от блога Game Localization. С вами его ведущий Антон Гашенко. Здесь я рассуждаю на разные темы, которые связаны с миром локализации и переводов. Обязательно загляните в описание этого выпуска. Там есть ссылка на мой канал в Телеграме, где я публикую полезные материалы, статьи и многое другое. В общем, все, что поможет вам стать отличными специалистами в области локализации. А теперь вперед к выпуску. Приятного прослушивания! Ну что, мои дорогие друзья, наконец-то выходит выпуск того подкаста, в котором я начинаю рассказывать о себе и о своем пути становления вообще себя как человека в рамках локализации. Потому что подкаст раньше служил каким-то дополнением к основному блогу в Инстаграме, который сейчас запрещен на территории Российской Федерации, как, собственно, Телеграм. То есть это были какие-то два дополнительных источника информации, где я постил какие-то полезные ссылки на различные вебинары и так далее. И основной косяк был как бы совершенно в другом блоге. Но сейчас сложилась ситуация таким образом, что наоборот, Телеграм-подкаст становится какими-то основными источниками, где я рассказываю о себе и рассказываю о различных движухах, которые я провожу, и в целом делюсь как бы новостями из мира локализации, что вообще происходит. То есть раньше задача Телеграм была сугубо, как знаете, какого-то ларца, в котором я складывал какую-то техническую информацию, а Инста была каким-то местом, где я, наоборот, рассказывал о себе как о человеке. Но времена меняются, и многие ребята и девчата в рамках Телеграм просили, типа, расскажи уже нам, пожалуйста, свою историю. Мы ее нигде не видели. Типа, очень там круто видеть миллион разных анонсов движух, как твоих, так каких-то внешних, которые будут нас развивать как экспертов. Но нам нужен человек, нам нужно подробнее узнать, кто ты и что ты. И я реально понял, что у нас не было какого-то интродакшена, меня как эксперта, который ведет этот канал. Но мне кажется, что на самом деле пора уже нам с вами познакомиться с кем-то еще раз, а с кем-то вообще просто в первый раз. Поэтому, ребята и девчата, привет, меня зовут Антон Гашенко, и сегодня я вам расскажу первую часть своей истории о том, как я попал в локализации и начал там трудиться. Поэтому погнали! Можно сказать, что формально мой путь начинается в 2016 году в сентябре, когда я только перешел на 4-й курс университета, и у нас начали делить возможные темы для дипломов. Я учился на переводчика в МИСИС, Московский институт стали и сплавов. Все всегда удивляются, типа, как в смысле, это такой максимально непрофильный институт, как же там в целом обучали-то какому-то переводу, локализации, вот этим вот всем штукам. Но на самом деле обучали. У нас был первый поток, которому разрешили самим выбрать темы для дипломов, но в целом дали какое-то, знаете, общее направление того, какие потенциально могут быть темы. И я очень долго не мог определиться с тем, что мне реально хочется рассказать, и в целом мне хотелось, наверное, что-то сделать для себя интересное. И как-то так получилось, что у меня совершенно случайно в голове вплыло слово «локализация», потому что в рамках университета мы никогда как бы локализацией как таковой не занимались, и никто нас с этим понятием не знакомил. И у меня сложилось такое впечатление, что, блин, ну ведь можно же как-то интересно эту тему закрутить, придумать. И параллельно с этим я еще играл в группах. Спойлер, ребята, да, я очень люблю музыку, и примерно до 4-го курса я плотно играл в различных бандах, как на гитаре, так и на бас-гитаре, и, в принципе, очень любил музыкальную движуху. Одной из программ, в которой я на тот момент очень плотно работал, это была программа Ableton Live, программа, собственно, в которой, например, я сейчас даже микширую этот подкаст после того, как я его запишу. И на тот момент, да и, по-моему, сейчас, эта программа не была переведена на русский язык. Мне было интересно посмотреть на нее со стороны, а как бы ее потенциально можно было бы адаптировать на русский язык. Но одно дело это условно перевести всю программу, а другое сфокусируется на какой-то более детальной тематике. И если я не ошибаюсь, я выбрал именно тему диплома, связанную с терминологическими особенностями локализации программного обеспечения на примере Ableton Live. Я точно уже не помню название своего диплома, но там вот были вот эти вот фразы. И задача была в том, чтобы выделить какие-то ключевые термины и подобрать неправильный перевод и варианты адаптации, потому что очень много музыкальных эффектов, толком их никак не переводили на русский язык, в основном это калька. И в целом мне понравился очень вектор развития вот этой вот идеи. Типа, ну да, можно посидеть, попридумывать. Никто как бы не говорит, что 100% будут использоваться эти термины. Да и сейчас, как бы, если посмотреть на ту работу, которую я писал, я бы себе точно сказал, блин, чувак, на самом деле вот те термины, которые ты брал в тот момент, и какие варианты к ним перевода предложил, я бы не для всех выбрал бы то же самое. Основная задача дипломной работы, собственно, фокусировалась именно на том, а что такое локализация и как она, собственно, применяется в нашем мире. А особых источников на тот момент не было. Конечно, это были какие-то интернет-статьи, и мне кажется, что на тот год была одна из известных книжек, только это Миникл Хаган, который рассказывал про локализацию. То, по-моему, я ее не использовал в качестве источника. Поэтому в целом, как-то скребя по сусекам, получилось реально подготовить интересные моменты про локализацию и сделать клевый диплом. Вот. И в рамках четвертого курса нам еще добавили дополнительные занятия по тому, как работать в Традосе. То есть мне это было реально интересно, потому что, ну, реально толком про на тот момент актуальное состояние переводческой индустрии нам не рассказали. То есть что у нас было? У нас реально была теория перевода, у нас была практика перевода. Практики, естественно, было меньше, чем теории. К сожалению, Миноборнауки выстраивает программу так, что появляется очень много лишних предметов, которые потенциально в будущем и не особо-то понадобятся. Естественно, там была практика языка и так далее, но практика именно самого перевода, ее, конечно, очень не хватало. И даже мой учитель на тот момент, Ирина Владимировна, большое вам спасибо, если вы слушаете этот подкаст. Я до сих пор ценю каждую минутку наших занятий, на которых вы нам, не буду говорить, долбливали в голову, но приносили нам знания о том, как правильно работать с текстом. И это было, конечно, бесценно по сравнению, если мы берем какую-нибудь теоретическую фонетику, которая потенциально, ну, не сыграла какой-то реально большой роли. Вот практическая, да, когда тебе ставят brilliant accent, и ты с ним пытаешься дальше говорить, то в этом, конечно, был какой-то свой плюс. Кстати, я не уверен, что brilliant accent будет звучать на записи очень клево, поэтому, если что, принимайте это как возможную шутку. Потому что, ну, на акценты всем все равно, главное, как вы говорите и что вы говорите, а как говорите в том плане, как вы доносите свои мысли. Вот. В общем, курс по Традосу реально прочистил мозги с той точки зрения, что он показал другую сторону, а в чем реально работают переводчики. Потому что для меня, конечно, было немножко дико. Мы работали в условном том же Word и каких-то ковыряли Excel, и то Excel, по-моему, был так, парочку уроков, но в основном давали просто домашки на перевод в Word, и мне всегда казалось, типа, ну, блин, ну, это как-то странно, держать себя еще под рукой, там, какой-нибудь словарик от Adobe, постоянно пополнять его, ну, неужто реально так устроена индустрия? И когда нам просто начали объяснять Trados, мое мировоззрение просто перевернулось. Оказывается, есть специальные программы, в которых трудятся переводчики, редакторы, это целая какая-то большая система, в которую реально нужно вникать. И на тот момент мне реально помогло это, потому что Альфия Рустамовна, тоже моя преподавательница этого предмета, так сказать, курс по Традосу, она показала реальную возможность работы в тех или иных программах. Это был дополнительный подход, потому что этот человек был реально практикующий из индустрии, и ей можно было тоже задавать вопросы про локализацию, которых на самом деле-то на тот момент было в моей голове. С одной стороны, не так много, но, конечно, какие-то были. Естественно, сейчас мое представление о мире локализации, оно совершенно другое, а на тот момент это было, ну, типа, максимально крупица из всего того, что есть сейчас. Но суть была в том, что мне этот курс очень помог в будущем при поиске работы и понимании, как вообще оперировать в таких программах. Собственно, шло время, мы уже перетекаем в 2017 год, четвертый курс подходит к концу, бакалавриат. Я четко знал, что я не хочу идти на магистратуру, потому что тут нет как таковой практики на перевод, и я понимал, что просто надо уже врываться в индустрию как можно скорее. Причем какие-то мои коллеги, на самом деле сокурсники, на тот момент уже нашлись какие-то халявочки, зарегистрировались на Смаркате, делали там какую-то мелочевку, но мне кажется, что я начал что-то искать только в мае 2017 года, то есть буквально за месяц до сдачи диплома. Я могу сказать вам честно, что я почему-то решил на тот момент сфокусироваться на дипломе, лучше понять, что устроен, ну, типа, чтобы нормально защититься, потенциально не остаться на второй год, потому что я учился, честно говоря, в университете не очень хорошо. Мне безумно нравилась теория перевода, мне нравился сам перевод как дисциплина, но все остальное для меня это было максимально какое-то грустное просиживание времени, потому что я не видел себя в этом. Да и как бы положить руку на сердце, я никогда не думал, что реально я буду переводчиком, вот как переводчик, который будет сидеть и переводить. То есть мне была потенциально интересна эта индустрия, но, возможно, с какой-то другой стороны, о которой на тот момент я не знал. Но, тем не менее, я закончил обучение на переводчика и потенциально связан с этой сферой, вот прям максимально напрямую через официальный документ. Получилось так, что диплом я сдал на пятерку, И, типа, это был один из самых лучших на тот момент дипломов на курсе, потому что все очень сильно удивлялись, типа, как чувак учится там на тройке, а у него внезапно диплом на пятеру, и все такие делали удивленные лица. Я такой, ну, окей, сделал что-то интересное, хорошее и необычное, и, возможно, не скучное. Но я до сих пор помню, как комиссия сидела, улыбалась, и реально им было об этом интересно, хотя, возможно, они просто тоже ничего не понимали. Но, тем не менее, я рад, что отметили, в этом был плюс, типа, я реально просто делал работу, от которой я кайфовал. Но вернемся к поиску чего? Естественно, самой работы, потому что мы говорим про диплом, но диплом — это такая веха, на которой у меня заканчивается универ. В мае 2017 года, как я уже сказал ранее, я начинал искать работу. Для меня это была какая-то отправная точка, потому что я понимал, что потенциально лето будет более мертвым сезоном, и лучше начать окучивать вот, типа, последний шанс, когда можно что-то успеть, потому что июль — это вообще максимально мертвый сезон, все в отпусках, июнь — это время перед отпуском, август — это время после отпуска, когда люди раскачиваются, поэтому было, ну, как-то состояние, знаете, такое. So-so. Поэтому май был каким-то финальным рубежом, на мой взгляд, перед сентябрем, то, что перерыв 3 месяца, когда надо было что-то делать. Мне безумно не хотелось оставаться без работы в рамках лета, потому что на тот момент я, конечно, трудился в качестве ресепшениста в English First на Курской, но я понимал, что сидеть просто выдавать там карточки, принимать гостей, мне было это максимально не так интересно. Типа, ребята, я получил диплом, я хочу врываться в локализацию. Типа, ну, давайте уже как-то думать в эту сторону. Говорил я причем сам себе. Вот. Поэтому в мае начал искать работу и отправлял просто резюме всем, кому угодно. Резюме было максимально бедное, составлено кое-как на HeadHunter, выгруженный DocX, и я вот сейчас сравниваю то, как я рассказываю ребятам, как правильно делать резюме на курсах основы игровой локализации, и я понимаю, насколько у катанов, которые вот реально сейчас вкатываются в этот курс и понимают, как сделать резюме, насколько у них больше шансов найти уже даже во время учебы работу, нежели вот у человека, который вообще не имеет представления о том, как это правильно сделать, что правильно включать в этой сфере и так далее. Поэтому я очень рад, что помогаю в этом плане ребятам создать прочную основу для своего будущего в рамках развития в этой сфере. Но, повторюсь, у меня было максимально бедное, худенькое резюме, я не знал, что указывать, и в целом там-то и опыта особого не было. И отправлял я в очень многие компании. Под 100 компаний я отправил свою резюмешку, и ответили мне реально только из двух. Поэтому, катаны, когда говорите, что, блин, мне там никто не отвечает на резюме, а когда я спрашиваю, типа, сколько вы отправили? Ну, 4-5, ребят, это не счет. Отправляйте всем. На самом деле, ответила, как я и сказал, мне две компании. Одна написала просто сразу, типа, сорян, слушай, у нас нет мест, мы пока тебя не готовы взять, возможно, в будущем напиши нам, пожалуйста. Причем отправлялся я на позицию переводчика. Вторая компания, это была компания ETE. У них на HeadHunter на тот момент была открыта вакансия переводчика, я решил попробоваться податься. Типа, ну а почему бы и нет? Типа, ребята выглядят хорошими, сайт у них на тот момент был один из самых клевых, хотя, конечно, сейчас он у них гораздо круче, но он был информативный, и я так подумал, почему бы не попробовать? Я списался, вендор-менеджер со стороны ETE сразу сказал, не вопрос, типа, там, два тестика можем выслать, IT и игры. Мне когда выслали оба теста, я посмотрел IT, думаю, так, с IT я справлюсь, там, типа, было что-то про фотоаппараты, а игры выглядят, ну, действительно так, довольно-таки хардкорно. И на тот момент я полагал, что, наверное, моих общих навыков про игры не хватило бы. И я выполнил только тест на IT-тематику. Причем я был в себе, как обычно, уверен. Типа, вау, все круто, все здорово. И это была самая первая большая ошибка, которую может допустить просто любой человек. Ребят, когда вы выполняете тестовое задание, помните, конечно, что это будет всегда самый хардкорный хардкор. Ничего сложнее потенциально в жизни вы не встретите, чем у вас будет тестовое задание. Но я-то думал, что вау, я на такой, типа, знаете, волне успеха, дипломчик там сдан на 5, я, типа, все вообще знаю в этом мире, и мне присылают, типа, тестовый, типа, ну, сделан там на 6 из 10, что в целом, ну, как бы, если переводить в систему 5-бальной оценки, это 3 из 5, и я такой думаю, ну, типа, такое себе. Не очень хорошо. И ребята мне говорят честно, типа, знаешь, как бы, как переводчик мы тебя взять не готовы, но, может, ты хочешь попробовать себя как, собственно, помощник менеджера по локализации? И я такой сижу и думаю, типа, а чего мне терять? Компания выглядит клево, мне интересно попробовать работать в этой сфере, и у меня все равно закрадывались какие-то идеи, что, может, ну, перевод — это вот именно как перевод, оно не особо мое. А тут надо управлять процессами, это какой-то менеджмент. И я думаю, а почему бы не попробовать? В итоге в июне мы уже подписали документы. Я помню, что вот весь июнь, как бы параллельно я сдаю там диплом, катаюсь там с документами по делам, потому что там надо было и в университет заехать, и в компанию сесть, оформиться. И параллельно с этим я просто прохожу онбординг, то есть полностью обучение. И я помню, насколько это было круто на тот момент все обустроено. То есть ребята мне рассказали, как у них работает внутренняя система, кто есть кто, как работать в тех или иных инструментах. И вот реально, я вот сейчас сижу и вспоминаю, что ETE как компания дали очень большой буст с точки зрения именно технического аспекта. Хотя, конечно, и менеджерский аспект там прокачался безумно здорово. Я реально, мне кажется, за 2 месяца работы помощником менеджера по локализации просто узнал очень много штук, которые мне помогают, например, даже сейчас. Причем я старался помогать всем со всеми реально возможными трудностями, которые у ребят могли случаться. Там, например, начиная там выдать кому-то задание, отправить кому-то файл, посмотреть там, в чем потенциально может быть ошибка. В общем, если кратко, возможностей было очень-очень много. И я вот вспоминаю, что даже были возможности что-то самому переводить, поредактировать какие-то небольшие задания. И я, когда пришел в компанию, как бы сказал, мне вот интересно работать с IT-проектами и с играми. И на играх порой появлялись маленькие задания, типа там 100-150 слов с не очень большим сроком. И если там все переводчики были заняты, мне порой давали переводить такие задания. И я вот чисто помню, что на одном из самых первых заданий я просто переводил описание игры Jak and Dexter для, по-моему, PlayStation Store или что-то из этой серии, для какой-то платформы. Помню тот момент, когда после меня вычитывает наш лидер по локализации и говорит мне такую фразу, типа «Ты больше никогда не будешь переводить игры». Ему вообще максимально не понравился текст, я думаю, ну, типа, все, приехали. Ну, все, я, видимо, как переводчик совсем закончился. И я могу вам сказать честно, что вот я пересматриваю сейчас эту ситуацию и понимаю, что такой фидбэк, он максимально не клевый, несмотря на то, что человек может быть занят, у человека могут быть свои дела какие-то, человек может просто с горящей пятой точкой сидеть на другом проекте. Несмотря ни на что, ребят, пожалуйста, никогда не давайте другим людям такой фидбэк и сразу им условно в открытую в лицо не говорите то, что вы отстой, вы ничего больше не сможете. Как бы я в итоге спрогрессировал, и с одной стороны, да, я посидел 5 минут, подумал, блин, как все плохо, но у меня просто есть такая особенность, что если у меня случается какая-то неудача, я стараюсь оттуда взять все максимально, так сказать, выигрышные позиции и адаптировать для себя в будущем, чтобы понимать, в чем я допустил ошибку, разобраться с этим и не допускать ее в будущем. Поэтому, естественно, в дальнейшем я стал переводить все больше и больше, набивал себе отличную руку. Но вот в тот момент, если бы, например, давали фидбэк не мне, а какому-то другому человеку, у которого потенциально по-другому устроен мозг, это было бы не окей. У человека потенциально, может быть, ну, останется после этого травма. Поэтому, ребята, все люди разные, аккуратно всегда давайте свой фидбэк и старайтесь, наоборот, человеку помочь, а нежели загубить в нем сразу желание что-то делать. Поэтому будьте добрее, и с этой точки зрения, даже если вы обучаете человека, никогда с ним не ругайтесь, никогда не давайте ему какой-то плохой фидбэк с той точки зрения, чтобы выставить себя умнее или как-то его унизить. Это очень плохая ситуация. Например, я в своей школе Game Localization, у меня есть базовый принцип того, то, что я своим учеником всегда буду товарищем. То есть ученик ко мне всегда может прийти с любым вопросом, я ему всегда постараюсь дать на это ответ, естественно, если это не какой-то вопрос, на который потенциально я сам не знаю, что ответить. Но моя задача — это просто помочь человеку, потому что если человек ко мне пришел, я ему буду помогать, я его буду обучать. И потенциально в любом другом месте, если к вам обращается человек, даже с, на ваш взгляд, самым тупым вопросом, постарайтесь ему помочь, потому что, спойлер, вопросы тупыми не бывают. Типа, если этот вопрос появился, значит, для человека что-то не очевидно. И потенциально то, что может быть очевидно для вас, не будет очевидно для него. И всегда старайтесь об этом помнить, что все мы разные, и старайтесь поддерживать друг друга и помогать. Вот какое бы просто ни случилось, так скажем, абсурд в рамках любого проекта, просто помогайте друг другу. Да даже не проект, а любой жизненной ситуации. Поверьте, это вам даст в будущем, во-первых, уверенность в себе, как человек, который может быть помочь, а человек, который вас попросил помощи или что-то делает для вас, он вам потом скажет 1 000 000 раз спасибо и будет вас всегда помнить хорошим и добрым словом. И это тоже кусочек вашей репутации. Поэтому будьте добрее друг к другу. Но вернемся с вами к повествованию. Собственно, сентябрь, я становлюсь полноправным участником компании ETE, уже больше не помощник, у меня даже появляются какие-то проекты. Причем они были совершенно разные, у меня были какие-то скажем так, единоразовые задания серии, вот нам там нужно перевести какую-то инструкцию к вейпам, прилетело какое-то задание там по покеру, были какие-то и небольшие игры, и было программное обеспечение, какие-то юридические документы, в общем, все было, абсолютно. То есть потенциально большая компания, которая занимается переводами, называется ETE. Вот. И у меня примерно осенью появился большой проект, который мне доверили вести. Я не буду называть его, но он потенциально связан с приложением для фотографий. То есть там у них под капотом было несколько приложений, и как бы мы переводили все в рамках одного бренда. И задания просто падали ежедневно. То есть это реально была, можно сказать, бесконечный процесс локализации, почти что полный год, за исключением там каких-то выходных, когда мы просто реально что-то не могли взять в работу, потому что, ну, ребят, ну мы отдыхаем, сори, мы не можем это взять. И же задания просто падали ежедневно. Я вел потенциальный проект, который в себя включали два варианта. Первый — это был стандартный TAP, то есть Translation Editing and Proofreading, в котором у нас были, условно, переводчики, редакторы, корректоры. И следующий вариант был работы — это LQA, где мы с помощью тестировщиков отсматривали там какой-то вариант продукта и смотрели, что там текст в нем все нормально вписался, он не обрубился, он вообще не потерялся, там программист на стороне разработчиков все нормально встроили, и проблемчиков с этим вообще там никаких нет. И естественно, фикс багов, потому что, ну, менеджер в основном этим занимался, что он как-то все это фиксил в системе, переносил и так далее. Проект был большой и очень сложный, я его вел реально почти что год до момента ухода из ETE, и под конец он мне там прям очень так поднадоел, потому что задания падали постоянно, это была максимально рутинная работа руками, и, конечно, мозги тоже нужны были, нужно было что-то поболтать там с переводчиками, редакторами, установить сроки, потому что, ну, менеджер, который не выстраивает процессы, это не менеджер. Это, естественно, одна из его главных задач. Вот. И, в общем, все вот эти вот переговоры по поводу того, как все выстроить, они, естественно, тоже постоянно шли, то есть была основная менеджерская работа. То есть, с одной стороны, ты полностью выстраиваешь полностью процесс, а с другой стороны, ты что-то делаешь руками. Да, в этом подкасте может встречаться некая тавтология, вот как сейчас полностью и полностью, но, скажем так, что это авторская примочка в рамках этого подкаста, поэтому извините меня, пожалуйста, за масло масляное, которое может встречаться. Тем не менее, считайте, что пишем это реально все вживую, без каких-то особых потом склеек. Вот, но суть была в том, что проекты идет, они падают, но в декабре 2017 года у меня появилась такая небольшая идея. Типа, а почему бы нам не создать канал в Телеграме о компании, которая могла бы делиться какими-то новостями? И у меня появилась такая, в принципе, концепция, что да, у компании там есть Инстаграм, у компании есть сайт, но потенциально можно развивать себя как бренд, как компанию гораздо сильнее, чтобы о нас читали люди, хотели и знали, как с нами как бы можно работать. Потому что мне безумно хотелось, например, работать с играми. И я на тот момент понимал, что, блин, ну потенциально мы можем себе привлечь больше клиентов, если они узнают о нас, будут читать наш Телеграм и так далее. Чувствуете, вот уже стал появляться тот вот Game Localization, вот еще в том далеком 2017 году. Вот, сейчас этот канал называется «Локализация игр», его ведет мой очень хороший друг Юлия Хулкова, собственно, которая меня сопровождала всю жизнь на пути в ETE, и сейчас является моим очень-очень-очень хорошим товарищем, она помимо ETE еще работает в Нимде. Мне безумно всегда приятно с ней что-то обсудить, мы с ней даже вели, кстати, подкаст «Jailcast», но на тот момент, в 2016 году, в декабре, она поддержала идею того, чтобы мы создали свой канал в Телеграме, типа, мы с ней сели, разработали концепцию вместе, и реально, типа, эра блогов тогда зарождалась, у меня, типа, основные источники вдохновения были паблик «Мира фантастики» и «Отвратительные мужики», которые делали клевые подкасты про игры, и они их там обсуждали. Для меня это был вообще чуть ли не золотой век игражура в 2017 году. Вот. Мне кажется, это самая моя золотая эра, которую я реально очень-очень хорошо и вкусно помню. Мне реально хотелось создать что-то похожее по крутости, но рассказывать про локализацию. А как бы под ногами еще опыта было на тот момент не так много, то есть почва была довольно рыхленькая. Но была компания, которая готова была в это вписаться, помочь, поделиться, да и дополнительный типа личный бренд для компании развивать. Это, в принципе, хорошая идея. И в целом, кстати, этот телеграм-канал, он до сих пор живет, он развивается, поэтому если вы не подписаны, то локализация игр, welcome, там выходят очень полезные и вкусные материалы. Подписывайтесь, я думаю, Юле тоже будет очень приятно видеть новых подписчиков, которые будут с упоением читать материалы, которые она готовит вместе с остальными ребятами и девчатами в компании ETE. И на самом деле вот этот вот год, скажем, работы в ETE, возьмем с июня 2017 года по июнь 2018 года, он был очень-очень-очень продуктивным. То есть я рос как менеджер, у меня был вот этот вот очень сложный проект, который я вел, плюс было куча разных маленьких. И на самом деле проектов реально, которые вот прям интересовали бы меня как игры, особо не было, потому что они были под другим менеджером, который, собственно, отвечал за локализацию игр. У него было на тот момент, естественно, больше опыта. А как бы, ну, новичкам на тот момент это не особо доверяли. То есть какие-то мелкие халявочки, да, помочь что-то, да, но вот прям что-то большое игровое нет. Но, тем не менее, у меня был опыт с ПО. Но вроде бы кажется рутина-рутина, но в мае 2018 года меня отправляют на мою первую игровую выставку, которая называется DevGam в качестве представителя компании. Для меня это была, скажем так, первая профессиональная выставка, потому что до этого я много раз был на Игромире, а первые года на Игромире, который проходил еще в свое время на ВДНХ, у меня папа там строил стенды для компании Blizzard. Если вы помните, когда там была премьера Лич Кинга, премьера Катаклизма, собственно, это все дело моего папы, который руководил тоже процессом. Мне кажется, надо сказать, семья менеджеров, которые умеют выстраивать процессы и делать их потенциально безболезненными. Но суть была в том, что с точки зрения профессионализма эта выставка была первая, и мне, конечно, там максимально сорвало крышу, потому что я еще раз убедился в том, что я хочу работать именно с играми. И на тот момент по выставке я ходил, и я реально хотел вот получить больше клиентов для нас, как для компании, но как бы с одной стороны, да, чтобы у компании, естественно, было больше возможностей для реализации как компании, но и также мне хотелось, чтобы потенциально эти проекты были у меня, чтобы я мог над ними поработать, как-то помочь разработчикам, но, понятное дело, это был тогда только год опыта, и на тот момент, естественно, никаких клиентов в компанию не привел, зато я лучше понял, как работает индустрия. То есть, конечно, да, я набирался каких-то внутрянок, смотрел, как устроена компания, как идут процессы, и было общее понимание, что и как должно работать, но вот этих технических нюансов, и тем более на тот момент особых умений коммуникации и переговоров с людьми, они, естественно, были, потому что ты общаешься все равно с заказчиками по почте, но все равно вот такой вот живой коммуникации, как без дева, ее на тот момент еще не было. Но у меня четко появилось желание, я хочу работать с играми. Причем в июне у меня начали появляться опять какие-то небольшие отдельные игровые проекты, потому что там один менеджер уйдет в отпуск, у меня пришли его проекты, я за ними слежу, и у меня появилась идея. Блин, а почему бы мне не создать свой подкаст, который назывался на тот момент «Кузня локализации». Ребят, да, у меня перед этим подкастом и перед подкастом «Jailcast», который мы вели с Юлией Холковой, в 2018 году был небольшой подкаст, который назывался «Кузня локализации». Его еще можно найти в ВК, там лежат 4 выпуска, но это, короче, были мои первые попытки и пробы пера. Потому что я понимал, что я хочу работать с играми, я стал искать больше материалов на эту тему, что-то находил, читал, смотрел, и чтобы как дальше вообще в этом развиваться. И еще помню такой момент, что мы довольно хорошо развиваем канал, у нас идут подписчики, мы пишем туда различные интересные статьи локализации игр, и в августе меня отправляют выступить в рамках летней школы на мастерскую локализации, которую организовывает компания «Левша». По-моему, они до сих пор ее ведут, и прям очень-очень клевое мероприятие для всех, кто хочет попробовать понять, а что такое локализация. То есть это реально такая хорошая база, бесплатная, проводится раз в год. А понятное дело, что там не получится взять столько практики, сколько, например, в реальном опыте. Но, тем не менее, это такой хороший, прям такой базовый вариант о том, что можно узнать о игровой локализации от реальной компании. Поэтому, если вдруг вы думаете о том, где получить знания, помимо, условно, школы Game Localization, моих курсов, моего блога, то вот must have, ребят, съездите на мастерскую локализации, она бесплатная, от вас требуется только там условно палатка и питание, но ребят проводят это все на энтузиазме и делятся знаниями. И на тот момент я приехал, по-моему, с лекцией про кат-инструменты, что-то было из этой серии. Ну и как бы моя задача была ребятам рассказать, о чем вообще трудится локализация, потому что как бы, да, я искал, у меня в IT был на тот момент уже год опыта работы менеджером, и я уже проработал, ну, в таких довольно большом количестве различных инструментов, то есть это не был условно там один только Trados, который знания из универа мне очень помогли, поэтому еще раз большое спасибо Эльфе Рустамовне за то, что она дала все эти знания по Trados, но были и Mimaku, и смартлинги, и различные тулы компании Lionbridge, в общем, в голове было очень-очень-очень много знаний, что, как и зачем. Но моя задача была рассказать об этом ребятам, лекция состоялась, в целом было все окей. И мне было интересно вообще, как устроена компания «Левша» и что они делают, потому что, блин, эти ребята, они, собственно, рокстары из мира локализации игр, но не Rockstar как компания, которая делает GTA, а именно Rockstar как рок-звезды из мира локализации, потому что у них на тот момент вышла очень крутая коллаборация с группой ИЛВТ и игрой BitCop, где они делали оригинальный саундтрек, всю игру переводили, и у них за плечами в принципе очень большой игровой мир, то есть я вот сейчас так рассказываю, сижу и думаю, блин, вот сейчас бы вернуться вот в этот 2018 год и опять типа вот поболтать с ребятами, вот просто восхититься, знаете, вот тем, вот то, что ты общаешься реально с звездочками индустрии локализации игр. Мне реально внутри очень капец как хотелось, блин, я хочу стать частью команды, потому что я реально вижу, что здесь есть дальнейшее мое развитие. Типа, в ITI очень круто. В ITI есть как бы и программное обеспечение, потенциально какие-то проекты тоже есть, и, в принципе, очень здоровский коллектив. Я люблю до сих пор каждого вот компании ITI, потому что эти ребята, ну, они тоже звездочки. И с ними было очень приятно работать. Я помню, как мне было тяжело уходить, но... Так получилось, что в рамках летней школы мы очень хорошо задружились с директором компании «Левша», точнее, одним из трех отцов-основателей, Федором Ивановичем Смоловским. Мое выступление было в августе, а в конце сентября мне прилетел офер, по-моему, 20 сентября, о том, что компании «Левша» нужен менеджер по локализации, и предложение решили сделать мне. Итак, ребята, мне кажется, что первая часть моего пути, вот эти вот самые первые базисные начальные этапы, мы их с вами обсудили. В следующем эпизоде я расскажу уже о том, как я работал в рамках компании «Левша», и, может быть, сделаю еще один отдельный эпизод про Riot Games, а, может быть, и включу в следующий эпизод. Пока что посмотрю, как это будет получаться. Но суть в том, то, что вы видите, что как бы обычная история человека, который вот, ну, как бы учился на трайбаны, диплом написал, конечно, хорошо. Но он хотел погрузиться просто в эту область локализации, смотреть, как она работает, как она развивается, и стать ее частью. И я не скажу, что я хватал звезд с неба с точки зрения там какого-то сверхклевого обучения на тот момент. У меня просто была цель, что мне хочется работать в этой сфере. И мне кажется, что это вполне окупилось с той точки зрения, что я реально прикладывал все усилия для того, чтобы найти компании мечты, чтобы больше общаться с людьми и просто делал какие-то маленькие шажки. Если вам кажется, что, блин, вот он там сейчас работает в Riot Games, ребята, тот путь был очень большой, он был очень сложный, но основная суть в том, то, что вот если бы я дал сейчас себе советы прошлому, я бы сказал бы, первое, что надо сделать по-хорошему, начинать работу искать чуть раньше, чем вы уже заканчиваете универ, если вы вдруг до сих пор учитесь, для того, чтобы у вас как минимум было больше опыта к моменту окончания учебы, и у вас было уже представление о том, как индустрия работает. Плюс, ну как бы сейчас 2023 год, проходите обучение, если у вас есть такая возможность. Даже сесть на ту же бесплатную мастерскую от Левши, либо пройти какой-нибудь мой курс, который связан с локализацией, при основе игровой локализации. У вас будет вся база, которая вам нужна для старта. Как я уже вам проводил параллель тогда, я не знал вообще, как сделать резюме, что туда включать, вот мне как переводчику. Но я, например, сейчас четко понимаю, что нужно ребятам и девчатам для этого, даже для банального старта. И они все эти знания берут именно из курса. Плюс есть, кстати, гайд по поиску работы, он лежит в канале в Телеграме, в закрепленном, поэтому, пожалуйста, переходите, скачивайте, если вдруг вы еще не знаете о том, что вообще такой прекрасный гайд, бесплатный материал существует. Конечно, больше учиться, больше общаться и принимать фидбэк, не как-то, знаете, с негативом, стараясь его как-то, знаете, себя демонизировать и как-то корить за то, что, блин, я допустил ошибку. Демонизировать не самый лучший вариант, но вот корить это будет правильно, типа ругать себя. Вот. Любая ошибка, она является, знаете, ступенькой на пути вашего профессионализма дальнейшим. То есть вы делаете маленький шажочек и становитесь лучше и круче, как эксперт. И как бы, блин, не бывает таких путей, в которых у вас нету вообще никаких граблей. Вы всегда будете на них наступать. Вспомните вот мою тоже первую часть рассказа, когда я сказал, что мне мой лидер по локализации на тот момент сказал, типа, чувак, сори, но ты никогда не будешь переводить игры. Я могу как бы закрыться и сказать, все, значит, у меня ничего не получится. Конечно, с точки зрения психологии не самый лучший вариант, но для меня это был вызов. Понять, что я это могу делать, я могу с этим работать, а в итоге, типа, я вон сейчас в Riot Games, и у меня офигенный опыт работы с людьми, которые вообще просто тоже звездочки индустрии. Я не перестану говорить слово «звездочки индустрии», потому что это, мне кажется, отлично описывает тех людей, с которыми я работал. Поэтому, котики, что я могу вам посоветовать? Начинайте работу искать как можно раньше, даже если у вас нет опыта. Естественно, узнавайте как можно больше об индустрии, коммуницируйте, общайтесь с людьми. В следующем эпизоде подробнее расскажу о том, как переходила моя работа дальше в Левше, потому что работал я не только менеджером по локализации в этой компании, ну и дальше будем смотреть, куда влезет эпизод про Riot Games. Возможно, следующий, а возможно, через один. Но на самом деле у меня никогда не было такого длинного питча о себе, потому что обычно ты стараешься себе рассказать как-то, знаете, скажем так, в 5 минутах максимум сделать презентацию у себя. Вот тут у меня получается реально такая большая история. И для меня это тоже хорошее упражнение, сделать просто ретроспективу и посмотреть, сколько всего я сделал для того, чтобы быть на том месте, на котором я есть сейчас. Потому что порой ты не осознаешь, тебя поглощает рутина, и ты как бы думаешь, что ты делаешь одно и то же изо дня в день. Но я могу сказать одно, что вам большое спасибо за то, что вы посоветовали эту тему и реально сказали, что она вам интересна. Потому что без вас этого бы выпуска не было, и вы сами захотели узнать больше меня, как человек, который вам вещает о локализации. Поэтому большое вам спасибо за то, что мы с вами вместе пришли к этой теме, и мне очень нравится для вас, в принципе, вещать в рамках подкаста. Поэтому буду рад, если будете ставить 5 звезд на всех платформах, которых вы слушаете, оставляйте комментарии, возможно, даже предлагать какие-то темы, которые вам также было бы интересно от меня услышать. До скорых встреч!